Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. Верните вора. Читает артист Иван Литвинов. Пролог. Аллах, бисмиллях и рахман и рахим. Обратимся с молитвой к престолу Всевышнего, Создателя миров, Всемилостивейшего и Милосерднейшего. Ибо в свете бесконечной мудрости своей призвал он на борьбу с пороком великого черного шейха Абдрахима Хайямкара и заточил гневом его меч и вознес над его головой зеленое знамя истинной веры, дабы содрогнулись пред гневным лицом его ослушники шариата, опомнились нарушители заповедей, устыдились враги верующих и возрадовались сердца истинных праведников. Воистину нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его. Нет веры, кроме ислама, и шейх Хайямкар щит ее. И падали в пыль города, и смирялись гордые, и покорялись сильные, и вздрагивала земля от Басры до Хорезма под грозным копытом его боевого коня. Новый мир воцарялся в мире, но лишь один грешник не склонил головы. Сам шайтан спустил его с цепи смущать ума праведных мусульман, и имя этого безумца — Лев Абалянский. Аллах, бисмиллях и рахман. Откуда это? Почему я это помню? Какие неведомые отзвуки в моей душе — душе православного казака вызывает высокий голос муэдзина, ежедневно поющего с далекого минарета, гортанно и раздольно, на всю степь, на всю пустыню, на все небо, на весь свет. И мир внимает священным словам Аллах Акбар. Не тому страшному, доставшему всех безумному кличу террористов, убивающих женщин и детей, а исходному, чистому, незапятнанному смыслу этих слов «Господь велик, воистину велик, мы все лишь неразумные дети Его, и наша жизнь подобна песчинке в часах вечности». А много ли песчинок мы можем узнать в лицо, пересыпая песок сквозь пальцы на берегах могучей Волги, священной реки Ра, связующей Египет и Россию, или самого сиятельного Нила, отраженного в Млечном Пути. Но о чем мы? А, я не видел Абалянского 2 года. Мы поругались. Вернее, он. Ну, то есть я. Нет, опять не так. Это я вновь ищу достойного оправдания в ссоре с другом и пытаюсь возложить вину на него, а не на себя, хотя виной всему моя гордыня. Я обиделся на него, каюсь. Но Лев первый повел себя нечестным образом. Он позвонил мне в Астрахань и прямолинейно в своей манере заявил: «Слушай, Андрюха, первый роман, который ты обо мне написал, был похож на большой анекдот, а вот второй не понравился нашей секретарше. Что за фигня?» «То есть ты сам не читал посрамителя шайтана?» «Не, некогда было. Но она же сказала, что ей не понравилось, значит...» Я повесил трубку. Да пошел он. Вместе со своей секретаршей и литературоведкой, если ее вкусу он доверяет больше, чем своему. И вообще, с творческими людьми нельзя так разговаривать. У нас ранимые души. Нам легко сделать больно. Короче, с тех пор мы не общались. Общие московские друзья говорили, что Лев собирался посетить Прагу, где я бываю едва ли не ежегодно. Но мне оно было глубоко до неоновой лампочки. Но как он мог так со мной? Не прочел книгу, не составил свое мнение, не спросил у автора, в конце концов, а поверил какой-то очередной грудастой блондилоидке в мини-юбке. Моему глупому гневу не было разумного объяснения, хотя в такой ситуации достаточно было лишь перекипеть пару дней, а потом созвониться. Но ни он, ни я вовремя не сделали первого шага. А потом... Потом было поздно и бессмысленно. Пестрый вагончик жизни уже шел по другой трамвайной линии. Ну да неважно, проблема не в этом, а в том, что черти сколько времени спустя, без малейшего предупреждения, в мою дверь постучали. Я был дома один, мои домашние на праздники уехали к родным. Тишина, покой, спящий купол в чайнике, черный шоколад, хорошая книга и облом. Вставать и смотреть, кто там приперся, не было ни малейшего желания. Но на третий упорный стук я уже занервничал. Встал, подкрался к двери на цыпочках и заглянул в глазок. Увиденное не обрадовало. На меня умиленно уставился незнакомый узбек в драном халате и скособоченной тюбетейке. «Чего надо?» — не открывая, громко спросил я. «Хвала Аллаху, вы дома, почтеннейший! Мой друг Лев Оболенский сказал, что здесь я могу найти еду и кров!» Я автоматически распахнул дверь и замер перед своим зеркальным отражением. «Дамулло? Офигеть!» — также пораженно выдохнул Насреддин. «А где Лев?» — не зная, о чем еще можно спросить, выдал я. «Боже, боже, боже! Ведь передо мной сейчас стояла живая легенда всего мусульманского мира, а я задавал глупые вопросы о том, о ком ничего и слышать-то не хотел.
Уважаемый, это долгая история!»
«Намек понял. Час спустя за столом с пельменями по-астрахански и красным балканским вином мне поведали начало дивной и правдивой истории о третьем походе моего друга в сказочной дали таинственного Востока. Я слушал, я спрашивал, я уточнял, я спорил, только-только успевая записывать самое основное. Сказка вернулась, встала в полный рост и отозвалась в моем сердце, словно откликнувшийся в горах эхом звук узбекского бубна. Дрожащий, полузабытой мелодией, стуком каблучков, жарким током крови в висках, едва уловимым шепотом желтой пустыни, звоном старинной серьги с голубой бирюзой, изогнутой ятаганами арабской вязью древнего текста «Бумбалакидон, бумбалакидон, бумбалакидон».